Мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Эсен туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Добрый день. В эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилибек Турсунов. А новому правительству 100 дней. 30-й по счету премьер, один из самых молодых руководителей правительств в истории Кыргызстана. Исакову 40 лет, и с его приходом Кабмин значительно помолодел. Впервые крупные ведомства возглавили 30-летние министры. Самый молодой из них – министр экономики Артем Новиков. В гостях в студии «Затыка». Добрый день,
добрый
Артем
день.
Эдуардович. Добрый. И также в гостях на «Затыка» экс-депутат Равшан Джембеков. Добрый день.
Добрый день.
Мы понимаем, что сложно делать какие-то выводы по истечению короткого срока. Всего 3 месяца прошло. Поэтому предлагаю обсудить, по крайней мере, перспективу развития в экономической сфере. Мы знаем, что Исаков обещал бороться с коррупцией и вывести экономику и бизнес на новый уровень. Что касается доступа на евразийский рынок, недавно мы пережили кризис с Казахстаном, приграничный кризис с Казахстаном. Основной претензией Казахстана были серые схемы, которые происходят у нас на таможне, на границах. Со снятием с должности заместителя главы таможни Раима Матраимова ситуация как-то изменится? Кардинально.
Сейчас происходит по поручению премьер-министра кардинальные реформы, и одним из ключевых элементов является реализация программы «Тазаком», то есть внедрение цифровых технологий в процедуры таможенного оформления. Кроме того, сейчас уже на ратификации находится новый таможенный кодекс Евразийского экономического союза, в рамках которого также заложены ключевые инструменты по электронному таможенному администрированию, то есть это внедрение системы электронного декларирования, автоматизированного учета товаров, электронному выпуску товаров, также системы единого окна при подаче и оформлении таможенных документов.
На сегодняшний день все-таки правительство сегодня соглашается с тем, со снятием должности Матраимова, соглашается с тем, что все-таки существуют какие-то серые схемы на границе.
Я не увязываю те изменения, которые сейчас происходят, со снятием должности тех или иных людей. Эти инициативы, они заложены в рамках программы правительства.
Ну, ради справедливости надо сказать, что проблема коррупции и, в частности, контрабанды – это не только проблема этого правительства. Это проблема прям с начала нашей независимости. Последние 25 лет мы все знали, что кыргызско-китайская граница имеет огромные проблемы, огромные
разницы. Сняли с должности
Снятие
Матраимова.
Это значит, что правительство признает. То есть косвенно правительство признает, что у нас существует такая
проблема. Что-нибудь изменится? Есть ли надежды?
Я думаю, мы бы могли выделить две причины. Первое, если будет ЕАЭС давить на наше правительство, чтобы мы принимали жесткие меры в отношении контрабанды, то небольшие изменения они могут произойти.
Слушайте, это же контрабанда происходит и в том же Казахстане, и в той же России.
Безусловно. Безусловно, такая контрабанда, это, я бы сказал, немножко по-другому. Авторитаризм и контрабанда, они живут вместе. Они друг друга поддерживают. Все авторитарные страны имеют огромные контрабанды. Это и Казахстан, и Россия, и Кыргызстан в том числе.
Относить сейчас Кыргызстан к странам с авторитарным режимом правления мы ни в коем случае не можем. То есть объективная реальность за последние годы она показала, что...
Нет, авторитаризм, господин Новиков, авторитаризм не заключается в том, что если мы провели одни выборы, более-менее... Да, вы правы, более-менее... Лучше это не значит, что мы отошли от авторитаризма. Авторитаризм – это то, что в стране фактически нет парламента, в стране фактически нет правительства, в стране нет фактически судебной системы. Они все зациклились в одном институте. Я не обвиняю одного человека, я обвиняю институт.
Так, давайте в этом и наша немножко от политики отойдем, ближе к экономике. Вопрос таки дорожной карты, он достаточно давно обсуждается, в последние 2 месяца. Вот что произошло в Армении и что изменилось в Астане?
В Армении мы поняли для себя, что подписание дорожной карты не решает вопрос с переводом пограничных пунктов в штатный режим.
То есть надо было дождаться, когда в стране появится новый президент? Говорят,
то есть... На тот момент казахстанская сторона не была готова снимать повышенные требования при прохождении границы. После договоренности президентов, которые были в Минске направить правительственную делегацию, соответственно, мы приехали в Астану, мы продолжили переговоры и буквально в короткие сроки были полностью найдены взаимные решения по дорожной карте, и она была подписана.
Я уже сказал, что, к сожалению, наша экономика, наш бизнес и в целом вся страна оказалась заложником одного человека. В нашем случае президента Атамбаева, а в случае с Казахстаном президента Назарбаева. То есть власти у нас персонифицированы. Вот вы сами спрашиваете, почему в Армении не смогли, а потом вдруг президент Жээнбеков встретился с Назарбаевым, и вопросы были решены. Это и есть то, что я говорю, что власть слишком персонифицирована. Ушел Атамбаев, и казахи решили немножко спустить. Но мы не должны забывать одну вещь. Мы раньше не могли решать, но мы сами контролировали свою границу. С подписанием последнего протокола мы контроль нашей внешней границы даем Казахстану и России. Теперь наша внешняя граница будет подконтрольна не только нашим таможенникам и пограничникам, но и казахским и российским пограничникам.
То есть, ну вот смотрите, я знаю, что вы всегда выступали против экономической интеграции с Россией и Казахстаном в форме ЕАЭС.
Да.
Но вот скажите, вот мы видели буквально недавно ситуацию с Казахстаном, когда наши соседи в одностороннем порядке просто перекрыли, грубо говоря, нам кислород. Если бы не вошли в ЕАЭС, мы это, я не знаю, так бы жили бы, наверное, еще несколько лет. Вы сегодня также не поддерживаете экономическую интеграцию?
Конечно, не поддерживаю.
Почему?
Потому что ЕАЭС не работает. Нету такой организации фактически. Если бы ЕАЭС был, наши проблемы хотя бы на уровне ЕАЭС в Москве между Казахстаном и Кыргызстаном, они могли бы рассмотреть. Они даже не рассмотрели. Это первое. Второе. То, что наше правительство говорили, что мы будем иметь рынок, мы будем иметь экспорт сельхозпродукции в Узбекистан. Мирзиёев, последний визит в Москву, он решил и проблему мигрантов узбекских без ЕАЭС, и экспорт сельского хозяйства. Это говорит о том, что и без ЕАЭС Кыргызстан мог существовать лучше, чем сегодня.
Здесь я бы хотел сделать несколько комментариев. Первое по поводу контроля внешней границы. Значит, эта договоренность, она обоюдная, и речь о контроле не стоит, речь идет о совместном мониторинге границ. Причем в равной степени, как, допустим, казахские таможенные органы будут мониторить, что у нас происходит на внешнем контуре границы с Китаем, точно так же и мы будем мониторить, что происходит в Казахстане на внешнем контуре границы. Это один момент. Второй момент по, значит, Евразийскому экономическому союзу. На сегодняшний день мы видим, что вступление ЕАЭС, оно полностью себя оправдывает. За 10 месяцев 2017 года, только если мы посмотрим, рост экспорта в страны Евразийского экономического союза 32%.
Готова ли сегодня страна к техническому регламенту? Вот как было 2 года назад, да? Вот подписали, вошли, а оказалось, что мы, оказывается, ни к чему не готовы. Сегодня, насколько я знаю, из 14 существующих лабораторий, ни одна лаборатория 100% не выдает каких-либо сертификаций.
По большей части, на самом деле, продукции ветеринарного характера, ветеринарные лаборатории у нас выдают соответствующие сертификаты. По отдельным видам продукции пока у нас, конечно, оборудования еще нету, и мы вынуждены получать соответствующие документы в лабораториях Казахстана и Российской Федерации, но работа в этом направлении
ведется. Но мы готовы к техническим регламентам?
К большей части технических регламентов наш бизнес уже подготавливается. Тот бизнес, который поставляет продукцию на рынке стран Евразийского экономического союза, он уже адаптируется и готов к этим техническим регламентам. Более того, вы знаете, что при вступлении в Евразийский экономический союз мы брали изъятия по техническим регламентам, то есть часть регламентов вступали в силу через 2 года, некоторые регламенты вступали в силу через 4, там, 48 месяцев после присоединения к Евразийскому экономическому союзу. Но вы правы, вопрос технического регулирования – это один из стратегических, наверное, направлений, которые у нас идут в рамках Евразийского экономического союза. И вот в рамках помощи, которая была выделена с Российской Федерации, 200 миллионов долларов, там значительная часть средств она направлена именно на строительство и оснащение ветеринарных фитосанитарных лабораторий.
Я бы сказал вот такой вопрос господину министру. Если Назарбаев завтра еще раз границу закроет, и АЭС будет работать? Как вы думаете?
Ну, я вам так могу ответить, что вопросы, значит, ограничительных мер на внутренней границе Евразийского экономического союза, они не были отрегулированы в рамках договорно-правовой базы Евразийского экономического союза, потому что, собственно, никто не мог предположить, что может возникнуть такая ситуация. Вот, на сегодня, как бы, эти вопросы, они поставлены перед Евразийским экономическим союзом, и готовятся поправки в базовый договор о Евразийском экономическом союзе, где мы уже со своей стороны будем соответствующие механизмы разрешения подобных ситуаций включать.
Очень много вопросов, но мало времени. Закон о государственно-частном партнерстве был принят в 2012 году, если я не ошибаюсь. А за 5 лет проект, на мой взгляд, ничего не показал. То есть сегодня государство не помогает развиваться бизнесу. Максимум, что это делает, да, то есть ставит палки в колеса.
Вы абсолютно правы.
Можно ли как-то...
По поводу государственно-частного партнерства, на самом деле, с 2012 года практически не реализовано серьезных проектов в сфере ГЧП. Есть отдельные проекты, которые сейчас реализуются по линии Министерства здравоохранения. Это по, значит, гемодиализному оборудованию, по ангиографам. Вот, значит, по линии АБР выделена соответствующая помощь на разработку технико-экономических обоснований для проектов и подготовки, как бы, их, значит, к конкурсам по линии ГЧП. Но законодательство ГЧП, оно...
Можно ли довести этот закон до минимального присутствия государства в бизнесе?
Я как раз таки хотел сейчас подойти к этому моменту. Премьер-министром была поставлена одна из первостепенных задач – это изменение законодательства о государственно-частном партнерстве и законодательства об инвестициях. На сегодня уже закончена разработка закона о государственно-частном партнерстве в новой редакции. Он уже прошел, находится на общественном обсуждении, в принципе, сроки уже общественного обсуждения, они закончены. И, значит, мы ожидаем на сегодняшний день еще комментарии от наших международных партнеров, которые со всеми странами работают в рамках государственно-частного партнерства. Это вот Азиатский банк развития, другие организации международные. То есть в ближайшее время мы закончим с ними экспертизу этого законопроекта, и до конца года мы рассчитываем внести его в парламент. Закон уже готов. Процедуры государственно-частного партнерства. Там существенным образом упрощаются процедуры реализации проектов государственно-частного партнерства, исключаются ненужные и дублирующие механизмы согласования различных проектов ГЧП, в том числе, значит, раньше необходимо было в обязательном порядке проходить процедуру согласования в Министерстве экономики, там, Министерстве финансов и других. Мы вот эти все барьеры убираем излишние. Мы даем больше свободу, значит, государственным органам, мы даем больше возможностей для частных партнеров при реализации государственно-частного партнерства. Вот, и сокращаем существенно сроки для реализации проекта. То есть, если сейчас по действующему законодательству для того, чтобы реализовать проект, необходимо там практически около 200-250 дней, начиная с самого начала просто инициативы и до проведение конкурса проходить, то сейчас мы там в 3 раза практически сокращаем эти сроки и даем больше возможностей частным партнерам в части инициирования и продвижения этих проектов.
Хорошо, а, я бы сказал, я знаю, что вы очень либеральный политик и либеральных взглядов относительно в экономике. Насколько либеральный у нас бизнес? Насколько государство заинтересовано в том, чтобы помогать бизнесу быть здесь и работать здесь?
Я бы хотел сначала рассказать насчет государственно-частного партнерства, почему не работает и не будет работать, а потом уже ответить, насколько правительство помогает либерализовать бизнес. Первое. Мы начинали в 2000-е годы насчет государственно-частного партнерства, но не получилось, и мы знали, что не получится. Да и сейчас не получится. Господин министр, конечно, как член правительства, должен говорить, что все будет хорошо, а я как оппозиционный политик должен говорить, нет, не совсем верно. Не получится. Потому что для того, чтобы государство...
Но ведь уже хорошо, уже шаги какие-то предпринимаются, нет, и они...
Да, шаги предпринимаются еще в 2000-е годы.
Во власти понимают, что
проблема
ГЧП...
Проблема в том, что чтобы ГЧП
получилось... В том существовании, которое сегодня...
Мы должны делать две вещи. Первое, должна быть серьезная судебная реформа. Вот статистику посмотрите. Сколько случаев, когда государство и частник судятся, выигрывает частник? Очень мало. Когда всегда выигрывает государство, никак не может быть частного и государственного сотрудничества, потому что государство всегда давит на судебную систему и на частника. То есть частник всегда проигрывает. Это первое. Второе. Для того, чтобы ГЧП получилось, мы все-таки должны либерализовать экономику. Должно быть минимизировано вмешательство государства и правительства в судебный процесс, в экономический процесс. К сожалению, у нас достаточно большое влияние государства на экономику. Теперь насчет либерализации экономики. Да, правительство, сегодня пришли более-менее молодые люди, как господин министр Новиков и другие немножко прогрессивные ребята, но они не решают. Решается вопрос совсем в другом месте. Они могут давать хорошие идеи. У них в самом деле хороших идей очень много. Тазаком – это в самом деле хорошая идея. И я могу гордиться тем, что там многие мои идеи, о которых я говорил последние 10 лет, нашли свое место. Но это не получится, потому что нету судебной реформы, нету децентрализации, нету реформы образования и нету реформы медицины. Если этого нету, как можно делать тазаком? Как можно делать какие-то реформы? Это невозможно.
Ну, по поводу судебной реформы, вы знаете, что еще экс-президентом Алмазбек Шишиновичем был инициирован вопрос проведения судебной реформы, и большие шаги уже были сделаны в этом направлении. На сегодняшний день эта работа продолжается, и я уверен, что она будет доведена до конца. То есть вмешательство государства, во всяком случае судебные процессы, оно гораздо минимизировано на сегодняшний день, и там открытых каких-то фактов, что государство вмешивается в хозяйственные споры там, между бизнесом, ну, я, во всяком случае, не знаю таких доводов. Вот это что касается вопроса судебной реформы. А что касается реализации проекта «Тазаком», я уверен, что этот проект будет реализован, потому что это требование времени на сегодняшний день. Ни одна страна без цифровой модернизации, она сегодня не может развиваться ускоренными темпами. И в этом контексте та инициатива, которая была выдвинута экс-президентом, премьер-министром, господином Кадыровичем Исаковым, по цифровизации, она сейчас у нас полностью реализуется. Я сказал, сейчас готовятся большие поправки в налоговый кодекс в части внедрения электронной системы фискализации. Здесь речь идет об электронной счет-фактуре.
Да.
То есть в онлайн-режиме можно будет уже заполнять счет-фактуру, и автоматически после заполнения счет-фактуры данные будут поступать в налоговую службу. То есть
когда
использовать двойные счет-фактуры уже не получится, вот эти махинации все. Система прослеживаемости товаров будет, система виртуального склада будет. Это все поправки в налоговый кодекс, они уже готовы. Они готовились по поручению правительства Министерством экономики совместно с бизнесом. Мы неоднократно это обсуждали. На сегодня мы уже до конца года внесем в парламент соответствующие поправки в законодательство. И в течение, наверное, следующего года полностью будет разрабатываться электронная система, механизмы учета, взимания и так далее.
Вы знаете, каждое правительство, приходя, делает какие-то, по их понятиям, реформы в налоговой сфере, экономической сфере, там, в других сферах. Но если мы посмотрим назад, у нас было около 30 правительств, они все говорили о каких-то реформах, налоговых или других. Это детали, это все ошибка. Я абсолютно уверен, не будет серьезной, реальной судебной реформы, не будет никакой налоговой реформы, никакой ГЧП и никаких изменений. Не будет децентрализации, не будет эффективного правительства. Не будет реформы образования в медицинской сфере, не будет продвижения. Это все игра слов. Ничего не изменится.
Сегодня насколько Кыргызстан экономически и инвестиционно привлекательный, на ваш взгляд?
Я недавно смотрел многие экономические индексы Кыргызстана в отношении привлекательности для инвесторов, зависимой судебной системы, экономическая свобода. Когда люди или инвесторы смотрят, прийти в Кыргызстан или нет, они в первую очередь не смотрят на Равшана Джейнбекова, на Атамбаева, на господина Новикова, они смотрят на индексы. Мы только что обсуждали, что наше правительство должно научиться работать с международными индексами. Это очень важно. Они смотрят туда и говорят, а Кыргызстан занимает по привлекательности для инвесторов одну из последних позиций в мире. По зависимости судебной системы занимает одну из последних позиций в мире. По экономической свободе последние годы положение у них ухудшилось. По безопасности у них столько проблем. и говорят, нет, Кыргызстан не привлекательно. Если мы сегодня будем ссылаться не на меня, а на международные индексы, то Кыргызстан считается инвестиционно непривлекательной страной по всем параметрам.
Продажи Мегакома, насколько она основана?
Продажа Мегакома, это, я бы сказал, такой конъюнктурный вопрос, потому что у нас возникают какие-то экономические или какие-то ситуационные проблемы. И для того, чтобы закрывать...
Вот согласитесь, сегодня Мегаком кормит государство.
Да, Мегаком – это прибыльная компания.
Вот зачем продавать эту прибыльную компанию?
Не стоит.
Пока еще прибыльная.
Я бы сказал, я вот как бывший министр госимущества, а если бы я был министром госимущества, я бы сказал, пока Мегаком не стоит продавать. Потому что это технологическая компания, достаточно эффективно управляется, достаточно быстро развивается. И говорить о том, что мы должны срочно продавать Мегаком, я бы сказал, все-таки это ошибка. Мегаком надо максимально держать, и мы не проиграем это.
Что касается инвестиционных рейтингов, я могу вам сказать, что Кыргызстан находится примерно в середине по международным рейтингам. То есть, если мы возьмем Doing Business, то у нас 77 место примерно.
Ухудшена позиция по последние годы.
Ну, там на две позиции,
да,
с 5 на 77.
Ну, факт, что ухудшено.
Вот.
Да?
Ну, незначительно. При этом другие страны тоже не стоят на месте. Они у себя совершенствуют
законодательство. Ну, есть страны, поэтому, которые улучшаются, есть страны, которые
плюс
ухудшаются.
Плюс меняются методики расчета. Ну, я не буду даваться подробности. Я хочу сказать, что на сегодняшний день правительство готовит соответствующую программу по улучшению показателей в международных рейтингах. То есть, мы прям по каждому индикатору расписываем план действий по каждому государственному органу, где какие реформы необходимо провести, какое законодательство поменять, какие механизмы внедрить для того, чтобы Кыргызстан именно по экономическим и инвестиционным направлениям вышел в одни из первых мест. Вот. А что касается Мегакома, то я могу вам сказать, что последние данные по, значит, отрасли связи, они и в целом мировая тенденция такая, что голосовые сообщения, голосовая связь, она падает во всем мире. То есть эта отрасль, она переходит на использование больше интернет-технологий, IT. И вот за 10 месяцев буквально у нас даже по нашим данным на 25% сократилась отрасль по связи. Это не проблема какой-либо компании, это в целом мировая тенденция, которая в этом направлении идет. Ну, если посмотреть, конечно, Мегаком сейчас вносит хорошие дивиденды за этот период времени, но там есть и определенные проблемы, которые сложились в компании.
Денег не остается на
амортизацию. Во-первых, очень мало остается денег на развитие, да, учитывая.
Почему не остается? Если правительство не будет забирать, будет оставаться. Правительство же забирает, вы же знаете, хорошо.
Ну, как правительство забирает дивиденды.
Да, как дивиденды забирают. Ну, если бы дивиденды вы оставили бы, это было бы инвестиция на развитие.
Вы же понимаете, что правительство обязано выполнять и социальные обязательства.
Я понимаю, но правительство имеет право отказываться.
Слушайте, а цена будет пересмотрена?
Поднимать заработные платы, обеспечивать полностью социальные платежи, их тоже нужно.
Артем Эдуардович, все-таки будет ли цена снова пересмотрена? Потому что в 2016 году называли 19 миллиардов сомов, а в этом году были готовы продать за 13 миллиардов сомов.
Ну, вчера вот у нас был правительственный день по поводу именно управления государственной собственностью, и этот вопрос тоже обсуждался. Там, значит, первоначально, когда была определена цена в 19 миллиардов, Мегаком был выставлен на аукцион, участников не было, дважды он проводился без соответствующих заявок, после чего в рамках законодательства цена была снижена на 25%. Это вот информация фонда по управлению госимуществом, они как основные организаторы проводили соответствующую работу. Значит, позже, спустя, даже с учетом снижения цены, тоже аукцион не состоялся, участников не было. Вот, по законодательству была проведена переоценка этого актива, то есть на основании конкурса была отобрана компания, которая провела независимую оценку. Это не государственные какие-то компании оценивали, это независимые оценщики. Ну, вы тоже это прекрасно знаете. Вот, была определена цена около 14 миллиардов, я вам сейчас точно цифру не скажу, около 14 миллиардов, и в пределах этой цены на сегодняшний день, значит, Мегаком выставляется. По поводу дальнейших снижения, ну, наверное, это уже будет приниматься решением правительства.
Инвесторы только из России, ну, возможно, из Казахстана. Возможно, из Китая. Все, из других стран к нам инвесторы не придут, потому что много рисков. Завтра у Мегакома могут возникнуть другие проблемы, потому что были проблемы, и государство на себя ответственность не берет, нету надлежащей независимой судебной системы, поэтому инвесторы не придут, и цена будет только падать.
Хорошо, Владимир Викторович, все эти 100 дней вы активно критиковали новую власть в главе с Сапаром Исаковым. Неужели все так не верите? Всем этим попыткам изменить.
Я просто реалист. Я хорошо знаю правительство. Я человек правительства. Я 20 лет работал в правительстве. Я знаю, что такое правительство. Правительство, если им дадут возможность работать, конечно, они могут что-то делать. Но правительство сегодня сильно зависимо от президента. Правительство сильно зависимо от парламента, поэтому они не могут...
Ну как же, с 1 декабря по новой конституции у Сапара Исакова очень большие полномочия.
Нет.
В частности, он имеет право формировать свой кабмин.
Нет. Да, он имеет право юридически формировать, он кого-то снимать может. Но не забудьте, кто владеет КГБ и кто владеет прокуратурой, тот и управляет правительством.
Я думаю, что... Соответствующие изменения в Конституцию вступили в силу с 1 декабря. Буквально прошло несколько дней всего. Я думаю, что время покажет,
еще рано,
насколько да, те идеи и те задачи, которые поставлены правительством, они будут реализованы, потому что уже сделано достаточно много хороших инициатив и проектов реализовано и по ипотеке процентные ставки снижены до 8%, и по экспортоориентированным кредитам мы сейчас запустили соответствующие льготные программы по инфраструктуре качества, кредитные льготные линии запущены. То есть и информационные киоски по всей стране уже созданы, то есть создан государственный портал по предоставлению услуг.
Я бы хотел, например, от нашего правительства слышать такие вещи. Не только об ипотеке, о каких-то налоговых реформах. Мне, например, было бы симпатично то правительство, которое говорили бы, что будет с судебной властью в Кыргызстане. Потому что многие в нашей стране думают, что правительство – это хозяйственный орган. И это так крепко заложено в нашем сознании. Это абсолютно неверно. Правительство – это политический орган, который принимает серьезные политические решения. Что будет с судебной властью? Что будет с образованием? Что будет с медициной? Вы будете делать децентрализацию или нет? Это очень важно. Вы понимаете, как экономист, знающий экономику хорошо. Если вы эти вещи не будете делать, то, что вы говорите, ипотека, налоговая, они не будут работать. Вы хорошо знаете.
Последний вопрос. Мы часто слышим правительственную программу и стратегию Кыргызкадам. Мы, и во всяком случае я, и многие, скорее всего, зрители и наши слушатели, не до конца понимают всей стратегии. Вкратце, ожидаются ли какие-нибудь структурные перестройки в экономике?
Одним из ключевых структурных изменений, я уже сказал, это полная цифровизация всех ключевых направлений. Это и налоговое администрирование, таможенное администрирование, электронная торговля, введение системы, ну и другие элементы цифровой экономики. Это первый большой блок. Это не вопрос там, одного дня или одного года. Это системные вещи, которые будут выстраиваться поэтапно. То есть первые шаги, которые в рамках фискальной части таможенной мы будем делать в ближайший следующий 2018 год. Элементы электронной торговли будут внедряться. И в течение 3-4 лет ближайших мы планируем полностью выстроить уже базис для того, чтобы дальше уже все само развивалось в этом направлении. Большой упор на промышленный сектор будет сделан. То есть, вот последний, крайне договоренности с Узбекистаном, которые были достигнуты в части создания совместных сборочных здесь предприятий по сельскохозяйственной технике, по прицепам, по автобусам. То есть большой блок на именно развитие внутреннего вот этого промышленного потенциала, он уже дает тоже определенные результаты. Вот, опять же, вы, конечно, не любите статистические показатели, но за 10 месяцев рост промышленности без Кунтора, я специально данные привожу, 20% состав.
Теперь я бы хотел в завершении задать такой вопрос нашему правительству. Вы все-таки министр экономики, это больше такой политический вопрос, но имеет непосредственное отношение к экономике. Я думаю, вы это хорошо понимаете. У правительства есть позиция в отношении свободы слова? У правительства есть позиция четкая в отношении гражданского общества? Мирных собраний.
Это должен был быть мой вопрос, наверное.
Вы будете поддерживать такие фундаментальные вещи, которые непосредственно влияют на развитие экономики?
Вы, наверное, лучше меня знаете, что У нас в стране свобода слова. Вы посмотрите, что происходит в других странах и насколько у нас открыты и прозрачные дискуссии.
Я как достаточно опытный политик, я бы хотел слышать иногда хотя бы позицию лично премьер-министра, но если премьер-министр или представитель правительства скажет, что правительство будет поддерживать свободу слова, гражданское общество, мирные собрания, это приведет для вас только авторитет, и это будет правильно.
Спасибо большое. На затыке обсуждали 100 дней работы нового правительства. В гостях был министр экономики Артем Новиков и экс-депутат Равшан Дембеков. Спасибо большое.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях.